Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Здравствуйте.
Добрый вечер.
В ближайшее воскресенье, 23 августа, в храмах читают отрывок из Евангелия от Матфея, из 19 главы. Отрывок, посвященный такому сюжету, когда молодой человек, подойдя ко Христу, задал ему вопрос: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И в ответ на это звучат слова Спасителя: «Соблюдай заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Отец Максим, если можно, начну с небольшой истории. Я имел радость несколько раз быть на беседе перед исповедью в храме Святой Татьяны, где вы в то время были настоятелем. И для меня, на самом деле, на всю жизнь запомнились слова, когда речь шла о заповеди «не убий», вы говорили такую фразу: «Ну, наверное, убийц в прямом смысле слова среди нас тут нет, но». А дальше «но» и объяснение, почему, тем не менее, эти слова обращены и ко мне, и ко всем, эти заповеди обращены и ко мне, и ко всем, а не только к тем, кто находится, скажем, в местах лишения свободы за соответствующую статью Уголовного кодекса. Вот как вы объясняете, почему это «но» возможно?
Ну, перед тем, как перейти к «но», я бы все же предложил нам не забыть, что говорится в этом Евангелии дальше. Иначе мы довольно странно его урежем.
Будет, давайте вспомним.
Такое классическое внеконтекстуальное цитирование, которое в другом смысле приводит к тому, что говорят, что в Библии говорится о том, что Бога нет, забывая о том, что это слова Псалма до того: «Сказал безумный человек в сердце своем, нет Бога». Так что же говорит Христос потом? Юноша. Он его хвалит за то, что он все это исполнил, а потом говорит ему, что если ты хочешь быть совершенным, тебе вот еще что нужно сделать: раздай все свое имущество, оставь отца и мать и следуй за мною. Юноша опечалился, потому что, как говорит евангелист, он был богат зело весьма, и ему это было трудно сделать. Здесь, и потом мы перейдем к «не убий», самый главный критерий, который есть в христианском понимании заповеди, о том, о чем говорит нам сам Спаситель. Не исполнение чего бы то ни было, неважно, высокого или, наоборот, трудного по букве, делает тебя человеком, который Богу угодил. По факту того, что ты сделал, или тем более, что ты этого не сделал, не убил, не прелюбодействовал, не украл, и уже, по сути дела, соблюл Уголовный кодекс, по крайней мере, в части этих заповедей, и часть административной и семейной еще. Но вот мы же не говорим о том, что те, кто исполнил уголовный, административный, семейный и иные кодексы, они есть наследники Царствия Небесного. А вот другое еще нужно сделать. Юноше богатому говорилось о конкретном усилие, которое должен совершить, оторвать от себя то, что его больше всего связывало. А его больше всего, этого конкретного человека, связывали деньги, ну, социальный статус и другое, что этому принадлежит, что ему принадлежало. Ну, это типическая ситуация. Но другого может связывать не обязательно его там социальное положение и имущество, а блудная страсть, а ненависть, которую он культивирует в сердце, из которой он живет, даже если непосредственно не реализует ее в актах человекоубийства. Вот вы процитировали беседу перед исповедью в Татьянинском храме, но я тоже процитирую дальше, а потом священник там говорил, после того, когда убийцы, разбойников среди нас, наверное, нет, но будем помнить и другое, что всякий гневающийся на брата своего, всякий ненавидящий брата своего уже есть человекоубийца в сердце своем, потенциальный. Потому что ты уже живешь с тем, что ты разрешаешь себе кого бы то ни было ненавидеть.
Отец Максим, здесь, знаете, простой практический вопрос. У нас сейчас очень сильная дифференциация в обществе, да, по политическому признаку. И ну, мы склонны друг на друга стрелки переводить, что если ты думаешь не так, как я, то, значит, ты ничего в жизни не понимаешь, ну и далее со всеми остановками. Эпитеты могут быть очень разными в адрес друг друга, да, в социальных сетях. Все это, к сожалению, очень хорошо видно. При этом, ну, то есть люди, которые обмениваются подобными репликами, это люди очень приличные все, да, ну, то есть все хорошо, и это, и речь идет только об их политической такой, как это сказать, о политическом выборе, да, об их таких прерогативах в этой сфере. Получается, что вот у нас там мы все убийцы или как?
Получается, что если я разрешаю себя ненавидеть человека по факту, предположим, его социального статуса. Условно говоря, некий, ну, как у нас там раньше говорили, олигарх. Да, вот враг народа, который, так сказать, обобокрал, так сказать, ваучеры у стариков, построил яхты, живет там, вот, да.
А, кстати, так же было. Были такие.
Это факт. Это не говорит, что этого не было. Но если я говорю, разрешаю себе, ну, этого-то можно отстрелить, ну, или, ну, неважно, я лично отстрелить, но ежели найдется какой-то мужественный человек, о котором я услышу в новостях, что он-то его там каким-нибудь образом взорвал, вот, ну, почему нет? Ну, вот, получай фашист гранату, заслужил, в конце концов. Если я разрешаю себе говорить, что этот человек стоит там за самостоятельность государства, самостоятельность, самостоятельность которого я не склонен признавать, то по факту наличие у него таких взглядов, ну, что с ним надо сделать? Если враг не сдается, врага уничтожают. Я разрешаю себе его ненавидеть за то, что у него такие взгляды. Ну, я привел, так сказать, вот...
Ну, крайние довольно, такие,
крайние,
да.
Но не редкие на сегодня примеры, увы, подобного рода. Ну, ежели этот человек, ну, там... исламистский террорист, вот, да, к примеру, да, так сказать, ну, то, ну, случилось с ними там какое-нибудь наводнение, землетрясение, ну, туда им и дорога, в конце концов, вот, ну, так да. сказать, вот, поменьше будет, так сказать, вот, их жить. Вот христианин при этом должен задать вопрос, если вот такое мое отношение, а, нужно сказать однозначно, из Евангелия не выводится, а из Евангелием его оправдать нельзя. Есть у нас конечный оселок, конечный критерий, на основании чего мы любые свои взгляды можем проверить. Можно это оправдать Евангелием или нет? Только тогда, позволь себе сказать, я, может быть, и разрешаю себе так думать, но в этих своих мыслях я прямо иду против того, чему учит тот, чье имя я ношу как христианин.
Отец Максим, но я не могу не спросить, хорошо, а вот того условного... исламистского террориста, которого вы привели в пример, мне его что, любить, оправдывать, если ничего, кроме ужаса и ненависти к его поступкам, к тому, что я читаю в новостях, во мне не возникает и не может возникнуть?
Злу в иных случаях, безусловно, нужно противостоять силой. Блестящий трактат Ивана Александровича Ильина и вообще исторический путь церкви на протяжении, там, по крайней мере, с константиновской эпохи, постконстантиновской, то есть 4 века от Рождества Христова. Но христианское противостояние злу, в том числе средствами там, военными или средствами государства, тем более личного отношения, подразумевает, что я делаю это не потому, что я... вот он враг, которого нужно стереть в порошок, но потому что зло, соблазн, горе, которое сеет этот человек, которое распространяется на других людей, должны быть ограничены, им должен быть поставлен предел. Что важно и для этих людей, которых тоже нельзя вычеркнуть, их тоже должен их любить, заботиться, иметь о них попечение, и для самого этого человека, потому что я желаю ему спастись при всем при том. Быть наказанным здесь, но спастись в вечности. А Христос принес, вот это мы должны вот очень четко понять, жертву на кресте за всех, не за хороших, не за праведных, не за исполняющих Евангелие очень четко этому говорить, некие нормы закона, за прелюбодеев, грешников, мытарей, то есть национальных предателей, которые работали с римлянами, там, то есть полицаи и коллаборационисты посудил. Вот за них принес жертву, чтобы они могли спастись. И если мы христиане, то мы должны желать спасения всякому. Даже тогда, когда этого человека сажаем в тюрьму или противостоим ему военной силой.
Отец Максим, в результате противостояния военной силы очень часто бывает так, что этот человек оказывается убит. То есть, собственно говоря, там, при том, что мы этому, может быть, не желали, мы желали ему спасения, да, и наказания в этой жизни, но спасения в жизни вечной и далее. Но по факту он убит, а убивать нельзя. Вот, и понимаете, ну как? Тут вспоминается да. Толстой, непротивление злу насилием, может быть, не это Толстой. Выход и так далее.
Не Толстой, но амбивалентность, такая сложность, говоря не птичьим языком, христианского отношения к войне, не должна быть нами упрощаема до уровня такой примитивной государственно-патриотической парадигмы. Да, церковь благословляла воинство, понимая, что война – это не игрушки, вот, и не только гибнут и свои, и чужие, и, собственно, воин для того и идет. Но при этом давала воинам потом, тем, которые живыми возвращались, в покаяние и епитимью перед тем, как он приступить к принятию святых христовых тайн, когда война кончалась. Допускала до причастия на войне перед битвой, но потом, когда человек возвращался в регулярную жизнь, не говорила, что ты не согрешил вовсе.
Даже после Куликовской битвы?
Даже после Куликовской, особенно после Куликовской битвы, когда христианское сознание в народе было еще как бы вполне серьезным. И во время справедливой войны, точно так же, как во время войны несправедливой давало это время.
Ну, чуть ли не несколько лет потом не благословляли человека.
Ну, сроки могли быть разными. Здесь вопрос не в том, какова была каноническая норма для там, воина, для полководца, для там, офицера, а в том, что ему не говорилось, что если ты участвуешь в справедливой войне, то ты в этом, значит, ты ничего не дала, тебе индульгенция выдается. То есть такого отношения, как Западной Церкви когда-то к крестоносцам, за то, что ты идешь отвоевывать святую землю, тебе индульгенция за все, что ты сделал, и даже отчасти в психологии за то, что ты можешь сделать. Вот такого в историческом христианстве, в православии, никогда не было.
Вы знаете, хочется вернуться все же к более распространенной практике. Но у нас, слава Богу, да, сейчас в военных действиях, если принимает участие кто-то, то это меньшая часть населения, да, а вот что касается межличностного общения, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И получается, что если это следовать этой заповеди, да, и если там исходить из того, что мы можем словом обидеть человека и таким образом тоже фактически его убить, да, как в некоторых случаях это трактуется, то получается, что, в общем, убийцы мы все. Потому что, мне кажется, ну, только очень редкие люди, действительно святые при жизни, никого никогда, наверное, словом не обидели. Хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, таких очень много людей.
А дальше начинается лестница. Ибо заповедь – это не абстрактное благопожелание, будьте белыми и пушистыми, а руководство к действию, в том, как достигать последовательно этих состояний, говорится уже не в Евангелии, а в других за века бытия церкви на накопленных святоотеческих поучениях о том, как возрастать в ту или иную добродетеля, как преодолевать ту или иную страсть. Ну, по отношению к тому же гневу. Ясно, что сначала нужно запретить себе оправдание в себе гнева. Праведный гнев бывает только на духов злобы поднебесных. Вот гневайся на врага рода человеческого, который тебе там лукавые помыслы всывает, на бесов.
То есть можно?
Который, да, пожалуйста. Вот, да, на самого себя, когда ты допускаешь те или иные пакости.
А вот это уже как-то сложнее, по-моему.
На самого себя?
На самого себя, чем на врага.
Ну как, ну что это дрянь такая вот опять вот тогда...
Так это не я, это все бесы.
Ну, можно, так сказать, вот тогда. А я-то хорошая.
Так это же можно с удовольствием. Ох, какой я, вот.
Конечно, это отдельная тема, как можно любоваться собственными грехами. Вот. Но, по сути дела, так сказать, вот такого рода гнев может быть. Другого нет. То есть лишаем себя оправдания в том, что существует по отношению к человекам праведный гнев. Дальше. Следим за внешними проявлениями, когда это у нас может так или иначе наружу вырываться. Ведь существуют чаще типические ситуации, которые при некоторой своей внимательности ты сможешь в своей жизни вычленить. Я гневаюсь на детей, когда с третьего раза они не слышат то, что нужно идти ужинать. Или я гневаюсь на мужа, когда вот с пятого раза вот мусорное ведро стоит по-прежнему у двери из квартиры.
Но это же праведный гнев.
Я понимаю женское отношение к мусорному ведру.
А я тоже.
И так дальше, так сказать, вот, да. Там, не знаю, я гневаюсь в метро, когда температура воздуха в нем летом достигает определенного рода градусов, там выше 25-27, и в, там, с 8.30 до 9.30 утра на таких-то ветках при соответствующем наполнении вагонов. Но если ты знаешь, что это с тобой может произойти, эти ситуации довольно легко вычленить в своей жизни, если, ну, просто вот внимательно вспомнить последнюю неделю. Но готовься к ним. Предположим, ну, типическая в жизни нашей встречающая ситуация. Уставшим ты приходишь домой. У тебя были неприятности на работе. Тебе не дали обещанную премию, начальник обругал, вот, и повысили другого человека. Вот, да. Ну, к примеру, вот такая совокупность...
Вселенская несправедливость.
Ты идешь домой, вот, да, в не лучшем настроении. Если понимаешь, что ты его несешь, ты выходишь за две остановки до дома или паркуешься где-нибудь немножко подальше, вот, да, и там 5 минут, 10 минут кругом обходишь, вот, так сказать, вот, да. Ну, если православный человек, ты там стараешься помолиться или хотя бы просто вот так себя, ну, слушай, ну, что я? Тварь дрожащая, которая, вернее, лягушка, которая рефлекторно реагирует на удары током, вот, и с собой ничего поделать не может. Или все же человек образ и подобие Божие, ну, тут как-то давай, соберись, так сказать, тряпка, вот, да, и иди домой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Рецепт по преодолению, может быть, такого привычного ежедневного гнева, прогулка 5 минут перед тем, как зайти домой и сбросить себя это настроение, получили. Я хотел бы перейти теперь к следующему пункту
программы
Евангелия, которое мы обсуждаем сегодня.
Программа максимум очень, или программа минимум, кстати говоря.
Честно говоря, очень, ну, очень трудный, мне кажется, такой момент. Не прелюбодействуй. Вот трудно не в смысле, что...
Да, я так тоже удивилась.
К тому, что гнев – это, в общем-то, некое убийство в мыслях, там, убийство в миниатюре такое какое-то вот в душе, это, в принципе, достаточно... Это просто понять, посмотрев на себя. Я вроде вот налево не хожу, жене не изменяю.
Возможно, жена, вы слышите? Да.
Повторяю, может быть, то, что меня так как-то впечатлило на беседе перед исповедью. Наверное, в собственном смысле слова вот... Ну, и среди моих там знакомых, друзей, слава богу, прелюбодеев нет. Но как тогда мне в себе внутреннюю причину найти, понять, что это и ко мне обращено?
Ну, в другом месте Евангелия Господь отчетливо говорит о том, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ну, и теперь не будем говорить про присутствующих, вот, да, ибо у нас все же не акт публичной исповеди в прямом эфире. Но сделаем некое есть понятно, я думаю, для большинства из наших слушателей обобщение. Но кто из нас про себя сможет сказать, что я не видел, не читал, не допускал той или иной мере интереса в своем сердце, в своей душе, в своей, если угодно, психосоматике, такой, о которой совесть не говорит, ну, слушай, ну вот не надо бы. Не надо бы так шутить с коллегами. Я ничего не имею в виду. Вот, они милые девушки, вот, да, и мы просто вместе работаем. Вот, да. Но вообще-то, когда я так шучу, я некоторым образом забываю, что у меня жена дома есть. Вот, да, и пожалуй, что нужно вести себя сдержаннее. Не надо заходить на... не надо удержаться... Точнее, надо удержаться определенного стиля общения в социальных сетях, которые чуть более легкие, чем там, не знаю, мужу, отцу или человеку, который, там, у которого есть невеста или есть жених, там, мы можем себе позволить. Не смотри на картинки, вот, которые лезут отовсюду в глаза, вот, и которые тебе предлагаются по невинным или не невинным баннерам одним кликом. Ну и по возможности перемещаясь в пределах нашей первопрестольной столицы.
Я ждал, когда вы бесстрастности,
чтобы смотреть на Божие творение, восхищаясь его первозданной красотой и возблагодарить Творца за то, что я увидел такого прекрасного человека перед собой.
Особенно вот. Летом.
Особенно летом, вот, да. Ну, тогда действительно некоторым образом постарайся занять свои глаза созерцанием других прекрасных божьих творений. Вот, птички летают, облака, вот, машины ездят всякие, это плод человеческого разума, часто иной раз привлекательные достаточно, вот, да. Ведь тут, опять же, стоит тебе разрешить ту или иную меру. Она у каждого может быть в своем. Сказать, ну, я же не серьезно, я же немножко, вот, из этого ничего не будет, ни там измены мужу, ни измены жене, вот, да, ну, просто такая понятная человеческая слабость, вот, да. Как трудно будет потом сказать, а где, собственно, точка? Где порог, у которого я вот непременно знаю, что остановлюсь? Потому что порог будет все время сдвигаться. Как только ты себе разрешаешь что-нибудь, так вот тут точно враг рода человеческого, завтра или через неделю сделает это для тебя привычным, предложит, ну вот еще немножко. Вот такое кино. Оно же на самом деле шедевр. Вот почему бы его не посмотреть? О нем же пишут, что это шедевр кинематографа. Ты, в общем, понимаешь изначально, что это, скорее всего, порнография при всем при том. Но я же культурный человек и современный. Вот и люди говорят вот об этом фильме. Я же не могу жить по принципу «не смотрел, но осуждаю». Я посмотрю.
Вы знаете, отец Максим, вот крайность другая в отношении к этой заповеди «не прелюбодействуй». Да? Это «глаза в пол». Вообще не смотрю по сторонам, не замечаю, ничего не вижу, ничего не слышу, а вдруг кто-нибудь меня, так скажем, вот искусит. И вы знаете, очень часто, когда со стороны там, кто-то судит о православных христианах, имеют в виду именно такой образ, да, человек, который закрылся от внешнего мира, живет внутри своих каких-то там представлений, в своей борьбы, и на самом деле человек малоконтактный. Вот понимаете, ну, особенно, наверное, это часто бывает у тех, кто там только начинает ходить в храм и вот со всей, так скажем, там, с шашкой на голову, с головой в рожь, вот, начинает приниматься за исполнение вот таких заповедей. И ну, понимаете, ну, ведь это же тоже не выход, да, смотреть, не смотреть по сторонам. А пока ты не научишься, как вы говорите, смотреть на прекрасные божьи создания и в этот момент любоваться птичками, да, это же вот должен пройти какой-то путь.
Ну, и соглашусь, и не соглашусь. Да, действительно, мы как, знаем как бы людей, они, естественно, оказываются на виду, потому что они приметны, вот, о которых, ну, вот так, по которым судят о воцерковленных православных, потому что это, да, специфическая форма одежды, она даже немножко, как у так традиционных мусульман, тоже она вычленяема в толпе, да,
вот темного цвета, как правило,
идешь,
да.
Ну, не обязательно темного, но этот покрой, стиль, вот, да, все выдает вот определенный род прослойку церковных людей. Я только тут сразу в скобках, но существенно оговорюсь. На самом деле это не есть большинство церковных людей, потому что тех, которых не выдает таким образом одежда, вы и не видите, вот, да. Ну, может быть, только видите, не знаю, в воскресенье утром, когда едешь в метро и обнаруживаешь молитвословы у людей...
В телефонах.
В телефонах или в книжках людей, которые одеты не в том стиле, о котором мы сейчас подумали, и не, у людей, которые не ведут себя так, как мы сейчас это представили. Но есть вещи, о которых лучше, на самом деле, переберечь, чем не доберечься. Да, конечно, Иоанн Лесточник, классическая цитата, ну, на самом деле, не цитата, переложение слов Венечного начального, взлезающего на небо, схвати его за ногу, чтобы он, его падение не было потом великим, он не расшибся. Ясно, что если человек возьмет на себя какие-нибудь аскетические подвиги, ну, не буду говорить о святых, возьму литературный пример, так сказать, не из христианства, как Рахметов начнет спать на гвоздях, то это может, в том числе ради борьбы там со страстями, это может кончиться плохо в итоге. Главным образом, чем плохо, что маятник качнется в другую сторону. Чаще всего это, очень часто, точнее, завершается тем, что вот человек перенапряжется, пружинка ломается, и маятник качается в другую сторону. Но с другой-то стороны, есть вещи, где лучше слегка переберечься, чем не доберечься. Вот иногда христианину бы ничего бы показаться белой вороной. Я не имею в виду в данном случае стиль одежды, но сказать, вот знаете, ребят, мы учимся вместе, но я вот это кино смотреть вместе с вами не пойду. Ну, потому что это, вот, мне хватило анонса, это пакость. Я не буду сам смотреть кино про сексуальное извращение, даже если оно написано популярного произведения. Еще, к примеру, я, ну, не пойду в этот клуб, потому что там будут выступать полуголые женщины, даже ради поддержания дружеского общения. Иногда, вот, нужно стоять твердо. Не разрешаю себе этого. Не испугаться показаться несовременным.
Сейчас, Максим, вот к этому примеру, наверное, вопросов нет, но есть же в жизни там тоньше вещи.
Есть.
Вот я недавно видел сатирический мультфильм западный, сатирический, когда в музее, где много древнегреческих статуй и картин красивых с обнаженными женщинами, бегает такая маленькая, специально так противно нарисованная монахиня, и все эти картины заклеивает такими черными квадратами всю наготу. А за ней гоняется охранник, пытаясь сохранить ее, значит, уберечь ее от разрушений произведений искусства. Вот в музее там тоже не ходить с компанией.
Это называется пропаганда, потому что в мультфильме, я так говорю, пропаганда. Потому что хочешь, вот езжай в Ватиканские музеи, вроде как центр одной из исторических христианских церквей. И там тебе античности, там тебе обнаженки при необходимости, сколько хочешь. Вот, да, вот,
даже в Сикстинской капелле.
Ну, в Сикстинской капелле, да. Там, все эти как бы сюжеты с отдельными энтузиастами от римских понтификов, которые требовали зарисовать что-то, они все же носят периферийный характер. Дело не в том, чтобы вот таким образом отрицать человеческую телесность. В этом есть какое-то манихейство в конечном итоге.
Спасибо, что вы это сказали, отец Максим.
Человек беспол. Вот, да. И что мы хотим достигнуть? Мы хотим достигнуть бесполости. Да нет. Вот. Мы хотим достичь преображения собственной телесности. То есть так, чтобы вообще-то мы с телом в Царствие Небесное должны войти. И Бог сотворил человека, имея в виду, что даже в этом, в падшем состоянии, это тело для Бога значимо. А мы уж за него не должны решать, вот, да, и про себя решить, что нет, оно все же только темница для души, это какой-то платонизм начнется античный, прости Господи, вот, а мы христиане.
В музей ходить можно и восхищаться, значит...
Ходите в музей, смотрите на Венеру Милосскую, вот, но желательно, так сказать, вот, посмотрите еще, что в Лувре есть.
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, в студии Константин Мацан и Алла Митрофанова. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».